Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Софья Адищева, психолог в социальном центре святителя Тихона при Богданском монастыре. Но поскольку мы сегодня говорим о семье, то мы также должны сказать, что Софья — мать троих детей, один из которых особенный ребенок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень долго вас представляла. Хотелось, знаете, вот у нас было много психологов тут, ну, немного, но психологи стали часто захаживать на нашу программу. Видимо, это такая тенденция. Видно, это нам нужно. Uh-huh. Вот. И с одним из них мы говорили о том, что от хорошей жизни психологами не становятся. В вашем случае это так или это...
Как говорит один из моих учителей, что у каждого психолога должна быть история. Должна быть история трансформации, когда он из обычного человека превратился,
стал психологом
и тем человеком, который может чему-то научить других людей. Но в моем случае это так, да. То есть я закончила университет, отделение психологии очень давно, в 99-м году, и никогда не хотела быть психологом. То есть я пошла под давлением и совершенно в бессознательном состоянии, у меня были совершенно другие интересы. И после этого 20 лет я работала в рекламе. То есть вообще о психологии даже речи не шло. И когда у меня родился ребенок, у нас с мужем родилась двойня, и один из мальчиков особенный был. То есть и для меня это стало периодом трансформации, принятия его, проживания вообще всей вот этой вот истории с трансформацией себя, как себя таким образом перестроить, чтобы жить счастливо, несмотря ни на что. И когда я это сделала сама с собой, я вдруг вспомнила, что у меня есть диплом, во-первых. Во-вторых, я поняла, что я могу другим людям быть примером, таким же мамочкам, своим подружкам, друзьям. И когда мои знания, они начали меня распирать уже изнутри, прямо про себя, я начала причинять добро всем вокруг. И в какой-то момент вдруг вспомнила, что у меня есть диплом, поняла, что я хочу, и решила попробовать. И вот у меня получается, и уже какое-то время я ушла с рекламы. У меня был опыт работы в благотворительном фонде «Детские сердца», когда я вышла из декрета уже полностью трансформированная. То есть 4 года я сидела дома и занималась только реабилитацией, семьей. То есть, ну, это был такой период. Я носила одежду мужа, вообще о себе не заботилась, занималась только детьми. И вот это продолжалось 4 года. После этого я прошла свой путь трансформационный, посетила кое-какие мероприятия, тренинги, то есть полностью перекроила голову, пошла работать. Сразу меня взяли пиар-директором в фонд «Детские сердца». И полгода я работала там, даже чуть больше. И параллельно я начала работать вот у Александра Гизалова в социальном центре. И вот эти две истории, там такая была история смешная, это было одновременно. То есть сначала меня взяли в этот фонд «Детские сердца», и буквально через неделю Александр пригласил на собеседование. И в фонде мне дали ключик от офиса, такой маленький. И Александр дал мне ключик от офиса, и они были одинаковые. То есть это такое было, я говорю, ну вот это вот мне придется выбрать. И я выбрала в итоге психологию, осталась в психологии, развиваюсь в ней. Вот, и моя история, да, то есть от хорошей жизни не становятся психологами. И вообще в России, ну, для России это тренд. Чем больше психологов на душу населения, тем лучше. Вот.
Чем больше, тем лучше, я хотела сказать. Чем больше, тем, значит, хуже у нас обстоят дела.
Ну, у нас есть такой психолог один тоже, который говорит, что прежде чем начинать психотерапию с пациентом, из него нужно вывести Россию. То есть если начинать психотерапию с пациентом из России, из него сначала мы выводим Россию.
Что это значит?
А потом мы лечим человека. Ну, потому что советское прошлое, оно накладывает огромный отпечаток на нас. То есть у нас вот это вот послевоенные годы, то есть... Поколение, которое в 90-х годах формировалось, дети родителей, которые в 90-х годах лишились всего. То есть там очень много блоков именно по отношению к себе, по отношению к деньгам, по отношению к успеху. Ну, вообще, то есть очень много каких-то там ну, внутренних установок, которые мешают принимать действительно сейчас такую, какую есть. И многие женщины вот моего возраста, 40-50 лет, они сталкиваются с тем, что они в детстве привыкли жить вот по одному сценарию, да, как им родители внушали. А мир так сильно поменялся, они никак не могут это принять. И они, и у них такое вот, ну, состояние полного шока, да, вот у многих.
Но это вы имеете в виду вот этот сценарий по отношению к самим себе,
да, к
или
самим
по отношению
себе.
К своим детям, которым они проводят тоже?
И, ну, детям, конечно, это все передается. То есть, когда как в советских школах, как относились к себе? То есть я последняя буква алфавита, размечтался одноглазый, твое слово последнее, сначала коллектив, и вот это все, оно как бы в нас есть. То есть и вот истина, да, там, что полюби себя так же, полюби ближнего, как самого себя, для многих это непонятная история. Если они всю жизнь им говорили, что ты последняя буква в алфавите, как я могу полюбить себя? И начинается вот этот вот... Проблемы начинаются, то есть, и они такие общероссийские. То есть вот все страны СНГ практически в этом были затронуты.
Я понимаю, о чем вы говорите, но да. Есть же и другая, наверное, может быть, вы опровергнете мое предположение как психолог, другая крайность. Когда я первая буква алфавита, и никого, кроме меня вообще и моих интересов вокруг не существует, это тоже, я думаю, если каждый в себя заглянет, поймет, что, в общем, то, что называется гордыней,
конечно,
присутствует, да. И тоже ведет к проблемам. Вам, наверное, и с этим приходится сталкиваться, значит, есть какая-то, ну, золотая середина, если угодно.
Есть, конечно.
В этом поиске, что такое любовь
это
к себе.
Это какая буква К? Л, М, Г?
Да, вот ты поняла меня с полуслова.
Да.
Нет, а правда, вот эта любовь к себе, чтобы это, с одной стороны, не гордыня, с другой стороны, чтобы она была, и была правильно понята любовь к себе. Что это такое?
Ну, если говорить с моей точки зрения, да, скромной очень, то есть я не претендую на истину, потому что у каждого человека, у всех людей разное представление об этом. Но, как мне кажется, любовь к себе — это когда ты настолько спокойно относишься ко всем своим проявлениям и принимаешь себя со всеми своими недостатками, достоинствами, что у тебя нет никакого желания причинять другим людям боль какую-то или за счет кого-то реализовываться, или за счет кого-то там, ну, каким-то образом себя обелять, может, оправдывать, или искать любви, если тебе ее не дают, и страдать из-за несчастной любви, потому что кто-то тебя не любит, а ты, у тебя внутри нет вот этой как бы фундамента, что ты-то спокойно к себе относишься, ты себя любишь, да, насколько это возможно. То есть любовь к себе — это прежде всего принятие такого, себя такого, какой ты есть. Все, вот. Из этого состояния, да, Анна, извините, да. Из этого состояния ты можешь дарить эту любовь всем вокруг. То есть это как, ну, вот сосуд. Я вот, ну, у меня есть много женщин в коучинге, в терапии, которые хотят любить своих близких, мужа, детей, там, родителей, подруг. Они хотят всех любить, но у них как будто бы они чувствуют себя опустошенными. У них нет внутри, как бы их кувшин пуст. То есть откуда она черпает? Она пытается ложкой выскрести там какие-то остатки вот, любви, да, и дать, а у нее самой там засуха, она страдает по углам, ходит, плачет. Вот. А обложка красивая, то есть все пользуются, она сам... и у нее нет источника. Вот.
Но мы начали передачу с того, что вы сказали, что когда у вас был период очень тяжелый, ну, я не знаю, называть ли его депрессией, вы так его не назвали,
ну, нет,
когда вы носили одежду мужа и... как-то пытались вернуться к действительности такой жизнерадостной, да? Но вы не только вернулись, а вы еще и стали помогать другим людям. И вот, судя по всему, хорошо помогать. Вот я не знаю, когда вы пришли, у вас такой вот образ какой-то вошел в студию. Я сразу поняла, что приду к вам когда-нибудь.
Приходите.
Вот, и вот как был пройден этот путь от собственной вот этой вот недостачи до такого изобилия, что вы можете разлить, так сказать, всем по стаканчику, по чашечке?
Работа над собой. Это работа, это то же самое, как если ты хочешь иметь хорошее подтянутое тело, ты занимаешься, да, там, следишь за питанием, ты ходишь в спортзал, у тебя хороший сон, вот это все точно так же и со своей психикой, со своим мозгом. Ты если у тебя есть желание, ты начинаешь заниматься, тренировать себя. То есть тренировать себя на хорошие эмоции, избавляться от всех обид, которые у тебя были, прощать людей. Есть очень много упражнений. Сейчас в интернете очень масса просто. Можно начинать самостоятельно делать все, не обязательно идти к дорогим психологам. Масса видео на Ютубе, в Гугле можно набить всегда. То есть что, ну, как бы, сейчас...
Там очень много, да, нет, вы...
Да, там очень много, да, нужно...
Там очень много видео таких и таких, да, то есть нужно уйти куда-нибудь вообще.
Да, тут нужно обязательно прислушиваться как бы к себе внутреннему. Тебе резонирует этот человек, да, который говорит, не идет ли он вразрез, то, что он говорит, вразрез с твоими ценностями, если ты христианин, да, там, если ты мусульманин. То есть, ну, не надо слушать тех, кто говорит что-то как-то, и тебя это расстраивает. Да, то есть, или ты начинаешь думать, что ты какой-то не такой, то всегда можно найти людей, которые будут тебя вдохновлять. В моем случае это было именно так. То есть у меня в какой-то момент появилась серия людей, которые, взгляд которых на мир, на Сашу, на моего мальчика, на меня, он был совершенно иным. И поскольку мне эти люди нравились, я тоже решила попробовать так посмотреть.
Что значит другой взгляд вот на ребенка? Что вы имеете?
Ну, что это, что не надо страдать.
Что просто когда... светлый взгляд. Да,
да, что откуда ты знаешь, к Богу я пришла, кстати, честно говоря. Я первый раз исповедовалась, когда мальчики родились такие. Вот. Вот с этого, может быть, надо начинать. Да, потому что до этого это было все так как-то мимо меня проходило.
А если позволить, вот как раз об этом вопрос. Со стороны, вот так просто пытаясь окинуть взором биографию, кажется даже в чем-то логичным, вот у человека происходит ситуация, рождается особенный ребенок, и некий следующий шаг такой в монтажной склейке, вот человек на исповедь пришел. С другой стороны, неочевидная связь двух вещей. Почему в ситуации, казалось бы, когда есть проблема вот такого плана, ну не проблема, это мы плохо называем проблема.
Ну, задача.
Ну, задача. Есть просто жизнь, вот такой поворот в жизни. Как через это человек доходит до необходимости покаяния? Это же какая-то должна быть логическая цепочка выстроена. Вот какая она была?
Я, можно, тоже вклинюсь в твой вопрос? Мне он показался очень классным, просто я...
Конечно, ещё... классным еще.
То есть он априори классный, но хотелось еще дополнить, что ведь можно прийти к Богу, а можно прийти к обиде, да, на того же Бога или там на мироздание, как угодно, вот, так сказать... Вот.
Люди очень
теперь можете
разные,
отвечать.
Да, люди очень разные все. Невозможно под какие-то рамки, даже у психологов невозможно точно сказать, к какому типу человек относится. Потому что это сейчас вот в современной психологии уже такой тренд, это называется квантовая психология, когда мы определяем человека вот по разговору. Вот пришел ко мне Константин, я вообще не знаю про него ничего. И мне и не надо знать, да, то есть потому что я начинаю работать с тем, что хочет, что бы хотелось, да. Потому что если сразу определять, давать какие-то тесты, там, спрашивать про семью, про то, про все, про пятое-десятое, это всего лишь моя интерпретация этого человека. Точно так же мы не можем точно сказать, как у кого как происходит путь от такого поворота события в жизни, да, как рождение, например, особенного ребенка, до исповеди. Кто-то не приходит, кто-то, наоборот, остается в этой обиде и начинает болеть, начинает каким-то образом противостоять. Да, ну то есть, ну, это его выбор. То есть это выбор его вот такой. В моем случае, может быть, это был в какой-то степени даже торг. То есть я просила, что вот я сейчас все это сделаю, да, как бы. То есть у меня есть знакомые, которые воцерковленные, Ирина Денисова, там еще девушки, да, то есть знакомые, которые в этой теме были глубоко, и мне казалось, что они какие-то странные, зачем об этом постить. Я помню, что Ира Денисова, например, мне прислала однажды какой-то текст и говорит: «Сонечка, вы запостите у себя вот на Фейсбуке». Я говорю: «Ира, ну как я буду такое постить?» Сейчас я пощу с удовольствием, я подписана на все вот на это. Мне это близко, я это понимаю.
И напомню на всякий случай, что Ира Денисова – это актриса, и да, она работала в центре Светлана Тихона и была у нас в программе «Светлый вечер». И не раз, кому интересно, на сайте radiovera.ru можно поискать программы с ней, вот с Ириной Денисовой.
Да, мы с ней учились вместе в нашем городе. Вот, и для меня это было так. То есть я слушала тех людей, которые были со мной тогда близки, Ира, там еще несколько девушек. И в какой-то момент вот читала Иоанна Крестьянкина, мне тоже дали подготовку к исповеди. То есть я помню эти шаги мои первые. То есть я помню, что мы пошли на исповедь со всеми детьми. Я одела черное платье длинное в пол. То есть это был очень красивый акт. Очень волновалась, писала все вот эти вот все свои грехи за 40 лет, которые мне накопились. Очень боялась, что батюшка меня там скажет: уходи, грешница, вот это все. То есть была безумно счастлива, что меня допустили вот ко всем этим таинствам. И когда я вышла от этого, из этого, из храма, у меня, конечно, было чувство полностью перерождения, освобождения, и возникло такое понимание, что неважно, какой ребенок у тебя, вот, и у Бога есть, скорее всего, на тебя какие-то другие виды. Вот. И после этого я начала по-другому уже относиться и к ребенку, и вообще ко всему, и поняла, что... И потом, знаете, еще повлияло... На меня повлиял тоже один батюшка в Зачатевском монастыре. Я все время плакала, у меня был такой период, одно время. То есть я плакала, ходила в мужниных ботинках, в мужниных этих... штанах, в его куртке. Ну, то есть не потому, что он мне не хотел это покупать, потому что мне не надо было. То есть зачем? Зачем? Вот зачем о себе думать?
Жизнь кончена.
Да? Ну, жизнь только ради детей. Я буду жить только ради детей. И все, что я буду делать, это ради Саши. Я жертва. Вот так. Я прибежала в храм такая вся. А тут идет шла служба, по-моему, когда... Ну, в общем, я прибежала к концу службы, там отвела дочку в бассейн, у меня было 5 минут, я забежала, и тут идет служба, и все целуют крест. Я тоже вот забежала, я вот в кроссовках, вот в этой какой-то там растянутых каких-то штанишках, и встала у батюшки. Батюшка был очень строгий, батюшки разные бывают, и у него такие брови, и он такой: это что такое? Это что ты сюда пришла? Я говорю: у меня ребенок. В общем, он там первый, последний раз, чтобы я в таком виде видел тебя, и все. И я вся рыдая отошла, меня подхватили подрученьки, вот эти монашки там в этом монастыре. И я там напоили все, я ушла и подумала: а люди-то в чем виноваты? В том, что у меня такой ребенок, никто не виноват. И никто не обязан смотреть на меня, как я все время плачу, страдаю и хожу как чучело, как беженка. Ну, правда, это было так. И после этого это тоже на меня повлияло. То есть, видимо, вот понимаете, наверное, если мы обо мне говорим, да, мое счастливое качество такое, что я всегда спрашиваю во всех ситуациях, я спрашиваю, а что можно сделать как бы хорошего из этого? А какие выводы хорошие можно вот из этого сделать? Да? А как можно вот сейчас в этой ситуации так вот как-то вывернуть, чтобы было хорошо, а не чтобы дальше страдать? Ну вот я, наверное, у меня так. У меня переполнилась чаша страданий и вот этого всего, и я прям начала.
Прекрасное качество.
Светлый вечер. На радио Вера.
Софья Одищева, психолог, психолог в центре святителя Тихона при Донском монастыре, мама троих детей, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Поскольку мы сегодня говорим о семье, можно я вот как-то в эту тему продолжу углубляться? Есть аспект, который мы, кстати, не часто обсуждаем. Мы, я имею в виду всех, кто вот о таких ситуациях говорит, когда рождается особенно ребенок, очень часто не выдерживают папы.
Я то же самое хотел спросить, ты не поверишь.
Но у вас другая ситуация. Как? Как хватило сил? Была ли потребность искать силы, или было нормально? Вот как папа, муж это принял?
Ну, папа у нас совершенно замечательный. Во-первых, он красавчик. Давайте с этого начнем.
Я видел в Инстаграме, согласен, да.
Да, да. Он марафонец, он бегает, он ездил в Бостон, он здесь все марафоны московские бегает. Он, у него очень правильное воспитание, и для него семья — это большая ценность. И когда мальчики родились, он заботился о дочке, он заботился... У нас мама была в гостях его, и... обо мне, потому что я была в бессознательном состоянии, то есть он как-то на себя вот это все принял, первые слова врачей о диагнозе возможном, и меня поддерживал, и спокойно к этому относился. То есть никогда не было между нами таких разговоров, там, это ты виноват, это ты виновата. То есть нет, никогда. То есть всегда на равных, всегда с поддержкой. Ну, то есть мне очень повезло с этим. Вот, то есть с мужем, я не знаю, я думаю, что таких много пап. Просто они не привыкли об этом говорить сильно. Ну, вот когда я хожу в реабилитационные центры с ребенком, и там, конечно, есть и мамы, но есть и папы. И, в принципе, тут вопрос, наверное, знаете, в чем, скорее всего? Не в том, что папа не принимает особенного ребенка, а в том, что, может быть, изначально не было нормальной коммуникации между мамой и папой. И что для папы было важнее какие-то другие ценности свои удовлетворять, чем оставаться с этой женщиной. Ну, тут надо смотреть. У всех по-разному. Мне повезло.
Расскажите про старшую дочь. Вот ее никогда не бывает проблем с тем, что у нее там братик особенный. Потому что я вот слышала рассказ, как там дразнили в школе ребенка, и пришлось ему объяснять какие-то вещи. Такого нет у вашей дочери?
Дочь моя очень такая толерантная, дружелюбная, красивая.
Ну, глядя на вас, совершенно не удивляешься этому.
Опять же, ее все, к ней все прекрасно относятся. И никогда не было такого, чтобы кто-то ей что-то сказал. Потому что, ну, тут, видимо, знаете, фишка в том, что когда она сама думает, что у всех что-то, у каждого человека что-то есть, да, там, у кого-то сахарный диабет, у кого-то рак, у кого-то там нога, рука, ну, вот так, то ничего такого особенного не происходит. И, а Саша еще, у Саши тоже есть счастливая черта, у мальчика, он очень улыбчивый и, как бы, у него внутренний такой свет, и он очень радостный всегда. И когда мы приходим или в садик вот к его брату, или в школу, его дети обычно обступают, начинают просто его там, ой, какой мальчик, а Саша улыбается. И мои дети говорят, это мой братик, да, то есть нет такого. И Лена всегда с ним очень ласково, ей, конечно, тоже надоедает вот это постоянно. Лен, посиди, Лен, там, давай. Но если у меня уже не хватает терпения, а Саша истерит, например, и я говорю, все, я ушла в другую комнату, она его идет утешать первая, и он с ней разговаривает. То есть тоже есть какие-то перекосы, конечно, скорее всего, у нее и внутренняя травма, потому что, ну, это знаете, я тут проходила курс коучинговый, управление, как управлять детьми, в общем. Как правильно так выстраивать фразы, вот диалоги, чтобы ребенок, значит, слушался, чтобы он там уроки делал сам, чтобы то, чтобы все. То есть 10 ситуаций, на каждой ситуации правильный алгоритм, как ты с ребенком выстраиваешь. И вот я начала это делать с Леной, у меня ничего не получилось. И в какой-то момент я просто поняла, что это вообще бессмысленно. Вот в нашей ситуации, то есть не только у нас Саша особенная, но и она особенная, и мы особенные.
И все
тоже.
Мы особенные, в общем-то.
Да, если смотреть дальше, все особенные, у всех что-то, да, у каждого человека есть что-то. Это, знаете, мы пришли, Саше было 2 года, и мы пришли к стоматологу. И я тогда была в состоянии, что это ужас-ужас у нас происходит, что ДЦП это, ну вот это все. И стоматолог говорит, у вас что? Я говорю, у нас ДЦП. Она такая, да у всех что-то.
С зубами, у вас что-то.
Да, да. Да. И все, я вот так вот раз. И... У меня даже есть тетрадка, где я записываю вот эти вот фразочки, которые каким-то образом меня зацепили. И когда что-то становится такое не очень хорошо, перечитываю. Вот эта стоматолог, она тоже повлияла в какой-то момент. То есть, ну вот у меня как бы постоянно происходят такие точки сборки заново. Как бы раз там что-то я услышала, и все опять пересматривается. Но я стараюсь просто это все пересматривать. Я знаю инструменты, как это делать. Пересматривать, чтобы было хорошо. А как сделать еще лучше? То есть не западать вот, ну, в плохое, потому что можно о плохом все время думать и тренировать вот это вот плохое, да, там привычка страдать. Ее можно тренировать. А можно наоборот себя постоянно в радость и прямо выискивать вот эти
тренировать мышцы радости.
Тренировать мышцы радости, да. Есть души. Такое упражнение. Да.
А вот это такая очень важная тема про радость. При этом, мне кажется, мы каждый раз вынуждены сталкиваемся с необходимостью определить, что же такое эта радость, и как не перепутать ее с таким, знаете, беспечным позитивом. Ах, как прекрасно, вот птички поют за окном, вот солнышко вышло, ну замечательно же. Но это даже как-то пошло немножко, то, что я специально это так описываю. И вы не об этом говорите, это понятно, но а вот о чем?
Такая истинная, да, радость?
Да, вот это, потому что иногда, когда человек говорит, вот там даже, ну, там даже апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, даже это понимается, ну улыбайтесь почаще, господа. И это, наверное, какое-нибудь там 15-е следствие радости, да, но не в корне. И не об этом на самом деле, в глубине мы говорим. Вот о чем надо говорить, когда мы говорим о радости?
Костя, у меня есть подруга, я тоже опять, наверное, так выберу. Просто, ну, не то, что как-то вот в какой-то момент, и она очень много прочитала статьи о том, что, чтобы не происходило, нужно быть все время радостной. Вот она стала все время радостной. Вот это тяжело. Я вижу, что ей это просто тяжело, да. Это вкусно, это как красиво, это как чудесно. Но я никоим образом над ней не насмехаюсь, просто я вижу, насколько она колоссальную работу проделывает, чтобы вот это вот, это что дополнение не, Кости на вопрос, а как может быть естественно, да, естественно, истинно радостно.
Нужно находить радость естественную. Значит, вот если тебе радует что-то, то ты и радуешься. А если не радует, то ты и принимаешь то, что тебя это не радует. И как сделать так, чтобы радовало?
А как?
А как
это? Или это тут, что или тут тренажеры?
Да? Ну, тут есть тренажеры. На самом деле есть тренажеры, когда мы, ну, стараемся как можно чаще удерживать себя в состоянии позитива. Это на самом деле состав крови. То есть есть состав крови, когда человек постоянно вырабатывает кортизол, и у него состав крови, биохимия такая, что ему нужно постоянно быть вот в напряжении, да, это естественная для него история. А есть, когда, вот, например, кормящая мать, да, там с эндорфинами, с окситоцинчиком, она в состоянии радости и блаженства. И вот эти состояния можно тренировать, то есть это можно делать физически, то есть просто перестать, например, пить кофе, который вырабатывает кортизол, перестать ходить в те места, где тебе, где ты находишься в стрессе, где ты стрессуешь, да, то есть, а начать просто сознательно выбирать те вещи, которые тебя радуют. То есть, когда ты это осознаешь, я просто работаю над этим, и со своими девчонками, которые ко мне приходят вот в платный коучинг, в платную терапию, мы начинаем с этого. То есть она начинает выписывать все то, что ее радует за этот день, да, и на следующий день она отчитывается, что ее еще порадовало, и что она может сделать еще, чтобы ее порадовало. И в какой-то момент, то есть для нее привычка быть в состоянии такого подъема, она становится естественной. Но над этим нужно поработать. То есть это если говорить с точки зрения физики. Да? Но если говорить с точки зрения, вот как вы, Константин, говорите, что там такая, а, там цветочки, это, конечно, глупо и пошло. Потому что у тебя сегодня цветочки, а завтра ты в Халка превратился и всем головы пооткусывал.
Цветочки оборвал.
Да, да, цветочки все оборвал, потому что, ну, как бы, это должна быть такая вот, как бы, фундамент для этого, основа должна быть создана для того, чтобы ты мог постоянно радоваться. И то это невозможно постоянно радоваться. И все даже самые большие гуру и просветленные люди, они тоже бывают иногда в унынии, потому что эмоции — это естественно для нас. Любые разные эмоции. То есть есть шкала эмоций, круг такой эмоций, и там разные эмоции — печаль, грусть, радость, там, да, веселье. И вот есть теория, что в течение дня нужно проживать их все. Просто смотреть, чтобы было в балансе все. И тогда ты прекрасно, ты как бы реагируешь на мир. И так пореагировал, и так пореагировал. И это, то есть у тебя как бы полноценный рацион получился. Вот. А то есть, а если постоянно себя удерживать в состоянии радости и не давать себе возможности позлиться, там, попсиховать, выпустить пар, это, конечно, ни к чему хорошему не ведет.
Плохо кончится.
Это я согласна с этим.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Сегодня, напомню, в светлом вечере Софья Одищева, психолог в центре святителя Тихона при Донском монастыре, женский психолог, как наша гостья себя определяет, и мама троих детей. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».